Ковальчук. Всего вам доброго. До свидания.
Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную передачу. И вы можете позвонить к нам в студию по телефону 959-59-39, телефон московский, и задать ваши вопросы.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Он поступит к нам в студию. Постараемся на него ответить. Батюшка, ну а пока начну с вопросов, которые пришли к нам на форум. Раба Божия Анна спрашивает. Апостол пишет: «Утешайте малодушных». А вот чем можно утешить малодушного человека? Ведь это человек, который потерял веру.
Ну, прям уж так уж сразу и потерял. Нет, не обязательно потерял. Может быть, он, так сказать, ну, некоторую боязливость использует. Проявляет, вернее, лучше сказать. Или, например, недостаточно надеяться на Бога. Можно его и словесно поддержать, и деньгами. И как-то...
Деньгами это особенно утешает.
Ну, в общем, бывает, что и так. Я специально, так сказать, говорю из разных областей. Потому что вот у многих людей деньги вызывают положительные эмоции. Поэтому иногда нужно какого-то пустяка. Вот скажешь человеку три фразы, в каждой которой по три слова. 9 слов. И уже человек там... Говорит: ой, вы мне так помогли, что тут? Ну, просто вот как-то иногда человеку нужно минимально. И это действительно утешение. Оно может абсолютно в разной форме. Надо просто за руку взять и сказать: ну, что ты?
Не переживай.
Нет, не переживать это как бы невозможно. Это значит стать чурбаном. Переживай, но не бойся. Не бойся, только веруй.
Юрий из Москвы. Как понять слова преподобного Кирилла Белозерского, обращенные к братьям перед кончиной? Умоляю вас, не изнемогайте в постах и молитвах.
Ну, есть такое золотое, бриллиантовое правило духовной жизни, аскетики. Что всегда лучше немного не допоститься, немного не домолиться, немного не добдеть. Это более благополучная ситуация, чем немного перепоститься, перемолиться, переусердствовать в бдении. Это последствия бывают гораздо хуже. Поэтому нужно асимптотически стремиться к идеалу снизу.
То есть, когда человек уже до изнеможения дошел в чем-то, то он это, перебрал.
Это очень плохо. Поэтому мудрейший старец, отец наш Кирилл, уже на своем опыте, может быть, не личном, а видел, что бывает с братьями. Когда они усердствуют излишне, без должной осторожности и трезвения, то вот такие вещи могут происходить.
преподобный Серафим, который сам изрядно поработал и в молитве, и в посте, и в бдении, дает правило, которое состоит всего лишь из троекратного «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся» и символа веры. И неужели этого достаточно?
Достаточно вообще еще меньше. Отец Павел Груздев вообще говорил, что-то сделал, слава тебе, Господи! Или куда-то что-то собираешься, Господи, благослови. А если какая-то туга, Господи, помилуй. А вообще достаточно просто Господи. И в это Господи вложить все, что хочешь.
Ну вот что нам не хватает? Веры для того, чтобы...
О, нам ничего не хватает. Нам не хватает и веры, и разума, и образования, и покаяния, и решимости, и твердости, и не хватает любви к Богу. Нас ничего не хватает. Ну, греха хватает, так нормально, присыпано. А чего хорошего, это всегда не хватает.
Объясните, пожалуйста, понятие «сокровенное сердце человек».
Ну, имеется в виду вот духовное сосредоточение нашей личности, которая заключена в нашем сердце.
Батюшка, объясните, пожалуйста, что такое лития? Почему часто часть праздничного всеночного бдения и часть отпевания называются одинаково?
Потому что лития в переводе, насколько, если я не забыл, это есть усердное моление. Поэтому вот лития, которое совершается на всеночном бдении, как некое дополнение к тому, что служится обычно. Вот. И также лития, это тоже есть усиленная молитва усопших. Поэтому такое название. В зависимости от контекста мы понимаем ее либо так, либо так.
То есть название одинаковое, но...
Ну, контекст форма, разный, форма. И поэтому да. На литию пойдешь, но сразу ясно, о чем речь. Что это на вечерне происходит. Или отслужи литию после литургии. Сразу священник, диакон понимает, о чем речь. Алло, здравствуйте.
Анна, благословите задать вопрос, батюшка.
Не благословляю. Мы просто так тут сидим, с отцом Александром разговариваем, а никакие вопросы задать не благословляем, потому что они нас только отвлекают. Поэтому мы и располагаемся в прямом эфире и принимаем звонки по телефону.
А вот по телефону я и звоню задать вопрос.
Ну так и задавайте тогда.
Вот в «Введение к новым чудесам святителя Николая» в книге автор пишет, Владимир Губанов, «Весь мир сотворил, сотворен Господом Богом, кроме греха и смерти». Насчет греха понятно, а насчет смерти непонятно, кто ее сотворил.
И смерть сотворил наш грех. Грех – это есть отец смерти. Вот кто сотворил. Потому что если бы мы при нашем усердии к греху были бы еще бессмертны, то жизнь превратилась в ад не через несколько тысяч лет, как сейчас вот мы живем, а много-много раньше.
Как стяжать любовь, когда тебе около 50? Без нее не спастись.
И что он имеет в виду, к девчонкам, что ли? Причем-то 50
или,
лет.
Он или она, это или 100, не указано.
Или 100, непонятно. Любовь – это есть совокупность всех совершенств. Первое из которых – это смирение. Это есть фундамент и цемент, скрепляющий все совершенства человека. А любовь – это уже крыша. Поэтому, ну, во-первых, надо знать хорошо Евангелие. Вот, и неплохо бы знать писание некоторых святых отцов, которые уже стяжали любовь. Тогда, следуя за ними, по их стопам, можно увидеть, как это совершается.
Достигается.
Да. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотела задать вопрос, отец Дмитрий. Вот разговаривал с сыновьей после просмотра фильма «Память смертная», она сказала, что все хорошо, но только вот одно ее смущает, то, что, значит, за усопших можно молиться. Она говорит, что нигде в Священном Писании нет такого, что за усопших можно молиться. Вот привела притчу о богаче и Лазаре, где говорится о том, что нас и вас разделяет пропасть, и, в общем-то, нельзя оттуда сюда переходить. Вот, и даже близкие, значит, нельзя просить, чтобы... Вот,
а я читал эту притчу.
Да, еще то, что сказано, что наши грехи идут за нами. Значит, человек умирает, и все. И, значит, вот, что он сделал, значит, все остается с ним. Вот, и я спрашивала у батюшек, никто не может мне сказать, где именно, вот, что ответить ей в данный момент, где именно в Священном Писании есть место, что вот можно молиться и нужно молиться за усопших.
Нет, то, что можно, это я свидетель. Вот я сегодня... отслужил божественную литургию за упокойную, а вчера всеночную. Вот видите, можно. И ничего, прекрасно себя чувствую. Кашляю немножко, а так все хорошо. Поэтому можно. Нужно ли? Ну, во-первых, часто сами усопшие об этом просят. Потом очень живые подходят и говорят, вот, батюшка, помолитесь за мою усопшую маму, там, мужа. А мне говорят... Иди отсюда, да? Так? Нужно молиться, раз. Просто что ж тут? А потом, у Бога нет никаких усопших. У Бога все живы. Поэтому все ж за живых не помолиться. О том, чтобы у них душа была спокойна на том свете. Не вижу. Вот, а потом в Священном Писании. В Священном Писании написано, что если все написать, самому миру не вместить пишемых книг. Поэтому совсем не все. Сказано, есть вещи, которые, ну, например, вот слово Святая Троица нету в Священном Писании. А все христиане веруют в Святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа. Но термин такого Троица нет в Священном Писании. Да мало чего там нет. В Священном Писании и слово велосипед нету. Что же мне теперь на велосипед не ездить? Ну и потом, само Священное Писание, вот эта иноверка, как вы выразили, так симпатично, она, собственно, откуда взяла Священное Писание? Это же церковный продукт, поэтому нужно его понимать так, как его понимает церковь, а не какой-то человек, который что-то вот утащил и пытается разобраться.
Ну, вообще, сама притча о богатом Лазаре говорит как раз о наличии загробной жизни и о том, что люди нуждаются там в участии.
Ну, опять, но если человек определенным образом инструктирован и зомбирован, то он этого как бы не видит. Ну, что тут сделаешь? На то он и наверит. Если любой протестант, который... Вот я, например, когда однажды, ну не однажды, я несколько раз был в баптистском собрании, и там пишет записочку в президиум одна женщина, вот, и пишет, что вот у меня очень сын умер, я тяжело скорблю, прошу за меня помолиться. То есть вот она скорбит, и все собрания за нее помолились, а я помолился за него. Потому что, ну что тут... Это, по-моему, как-то очень естественно.
Как прийти к Господу нашему, как в притче о блудном сыне? Что нужно делать нам?
А что сделал блудный сын? То и нам надо делать. Прийти в себя.
Признать свою несостоятельность.
Нет, не только в этом. Это на словах вообще любой готов.
А что значит тогда прийти в себя?
Ну, опомниться. Вот он опомнился. Его жизнь шла от Отца Небесного в сторону свинства. А нужно прийти в себя, и то он остановился в этом свинстве, повернулся и пошел назад к Отцу. Вот и все тоже от нас требуется. От свинства к Отцу Небесному.
То есть перестать... Вот он-то пошел. А наш путь, он в чем заключается? В том, что мы...
Наш, ты имеешь в виду тебя и меня?
Путь грешника. Ну, и да, начиная с нас.
Ну, так у меня такие грехи, у тебя другие, и, собственно... Но нужно, главное, поменять вообще свои мысли о жизни. Они должны быть направлены не на вот не только на жизненное такое устройство. А этим нужно заниматься постольку поскольку. А главное стяжать благодать Святаго Духа. Вот на что направлено. Вот чему должна быть посвящена жизнь.
Такой вопрос к нам пришел. Что значит «долги наши», которые мы просим оставить?
Очень интересный вопрос. Человек бесконечно должен Богу. И оставить просьбу долги к Богу, это значит... перейти в другое чувство. Потому что обычный человек – это и есть свинья неблагодарная. Несмотря на то, что Господь через Божественную Евхаристию все время учит нас благодарности. Вот. А человек неблагодарный. Раз он неблагодарен, он остается свиньей. А оставление этого – это, опять, не без помощи Божией, поэтому мы к Богу обращаемся. Это есть вот... этот баланс между тем, что Бог нам дал, и наша благодарность Ему.
То есть можно перефразировать: не взыщи с нас строго, так может
нет,
быть?
Нет, не так. Ну, сейчас попробую. Ну вот, что значит грешник? Грешник – это человек, который идет от Бога. И тем самым он остается должником Богу. Почему? Потому что Бог хочет только одного от человека, чтобы он спасся. Причем его божественная благодать. А человек хочет жить по своей воле. И в результате растрачивает не свое достояние. Он растрачивает время жизни, которое он дал Господь. Он растрачивает умственные силы. Он растрачивает свои таланты. Все растрачивает. Не свое божественное.
То, что ему дано было в долг.
Ну, можно сказать, что в долг. Ему это дано для того, чтобы он этим послужил Богу. Потому что ничем своим человек Богу не может послужить. Ему нечем. Жизнь – это, если уж мы так на банковский язык, это есть некий кредит. Человеку выдан кредит. Он должен это все, кредит, отдать, но еще и проценты. Каждый человек, он должен в эту жизнь привнести. Он должен дать ответную любовь. Потому что каждый человек согрет лучами божественной любви. И человек должен эту любовь вернуть. То, что Господь согрел тебя, ты должен согреть не только еще кого-то. Тогда это, значит, ты вернул долг. А как преподобный Серафим говорит, вокруг тебя тысячи должны спастись. Как в притче о талантах. Там... процент большой.
Но это если возвращать эти долги. А мы просим все-таки оставить их нам.
А это и то же самое. Потому что все от Бога. Даже если мы стяжаем любовь, то мы можем отстяжать только благодатью и милостью Божией. Поэтому это двояко. Как вот мы говорим, человек достиг Царствия Божия. Но можно сказать, Царство Божие достигло человека. Это одно и то же. Абсолютно та же действие.
То есть получить оставление долгов от Бога это...
Конечно. Что такое прощение грехов? Это не то, что вот и ты мне дал 100 рублей, а потом я забыл отдать, а ты мне простил. Ну, да, шут с ним. Старый уже, не помню, ни шиша. И простил. А отношение с Богом это не так. Что значит Бог простил грех? Это значит, человек подвизается, Бог приходит к нему своей благодатью, и этот грех так изглаживает, что человек вообще забывает, что с ним было или нет. Просто нету греха. Вот это значит прощение. Просто мы используем такой термин, как взаимоотношения между двумя людьми, как бывает, между двумя личностями. Но личность божества – это же не личность человека. Бог – творец, а мы – тварь. Это бесконечная разница. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, батюшки. Я вот даже помолилась, чтобы вы мне ответили на вопрос. А вот знаете, вот ангельское воинство, вот эти бесы, они только вот в православии или в других религиях вот они есть? И как вот они там, чем там?
Чем занимаются? Тем же самым занимаются. Всякой гадостью. Но в некоторых религиях есть такое почитание бесов. Вот, например, если вы возьмете монгольские буддистские священные изображения, вы там и клыки, и рога, и копыта, и хвосты, все, что, вот, так сказать, все это атрибутика, она присутствует. Поэтому немножко эти все существа, или там вот сейчас год черного дракона, которому китайцы поклоняются, вот он живет внутри, в недрах земли. Вот, и русских людей хотят превратить к этой драконьей жизни. Но сами должны понимать, что такое за черный дракон. Вот, что это за такое симпатичное, такое доброе очень, такое существо, всем добра, благополучия, счастья от черного дракона желают. Ну, вот. Поэтому все это присутствует и там, и там. Но отношение к этому разное. Вот. У нас, православных, мы не вступаем с этими, так сказать, ни в какие контакты. Сегодня вот одна мамаша привела свою девочку, школьницу, она говорит, вот у нее там приятель есть, она как-то ему увлечена, а приятель сатанист. Он, вот они всякие такие жертвы приносят сатане. Ну вот она говорит, попросила, чтобы я поговорил с девочкой, чтобы вот ей рассказал о тех опасностях, которые подстерегают человека, который вот входит в эти сферы. Вот, а если бы она исповедовала какую-то другую религию, то, может быть, там все как бы наоборот. Вот цивилизация инков, ацтеков, это были такие сатанинские религии. Поэтому Бог попустил, чтобы они были уничтожены, и даже язык был уничтожен. Никакой памяти у них не осталось. Вот, потому что, чтобы это все изгладить, потому что, ну, чистый сатанизм, человеческие жертвоприношения, там, из живых людей сердце вырезали, ну, в общем, что там они творили в этой так называемой цивилизации, это вообще спаси и сохрани, даже увидеть это. Алло, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка Дмитрий, батюшка Александр и всем радиослушателям. Здоровья вам и душевного телесного. Батюшка Дмитрий, у меня вопрос по притче о блудном сыне. Отец, младший сын, ушел. Старший брат остался. Отец сказал ему...
Обождите, я в курсе дела.
Зачем... А кто на небе? Вот Бог, я вернулся к Богу, как младший сын к отцу. А отец сказал, все мое, твое и так, когда старший... Сын упрекнул.
Вопрос в чем?
На небе. Кто этот вот шестой?
Кто?
Три на небе, три на земле.
Ты что-нибудь понял?
Нет, ничего.
Я ничего не понял.
Ну, отец-то, кто старший брат на небе у Бога, который сказал ему, вот скажет, моя душа пред Богом, я вернулся к Богу. А он сказал ему...
Да нет, ну вы какой-то странный человек. Это же притча, которая говорит о том, все человечество, вот наш 7 миллиардов сейчас примерно, вот, и все человечество, оно делится на две части. Причем, вот одна часть, она с Богом. И все время как бы живет с Богом. А другая часть, она уходит от Бога. Потом, часть из тех людей, которые ушли от Бога, они каются, то есть возвращаются назад к Богу. А часть из тех, кто у Бога, от Бога вроде бы не отходил, вроде бы, на самом деле давно уже тоже не у Бога. Потому что у них свойства небожественные. Какие свойства? Зависть. Поэтому некоторые люди удивляются. Вот пришла я в храм, а меня там и обхамили, и обругали, и вообще и пристают ко мне. Это о чем говорит? Кто ее там встретил? Ее встретили, эту бедную женщину, которая пришла к Богу, старшие сыновья в области православных ведьм, которые на нее набросились. Поэтому быть у Бога, быть в церкви, это еще не значит спастись. Уйти от Бога, это еще не значит пропасть. А спасение, если мы хотим участвовать в божественном пире, который есть символ Царства Божия, мы должны покаяться. Младший должен покаяться в своей распутной жизни, а старший должен покаяться в своем зловонном фарисействе, наполненной завистью и ядом.
Вот вроде бы был все время в доме отца, а на пир отказался пойти.
Ну, так вот. Сам себя лишает. Многие люди, ходящие в храм, они сами себя лишают божественной благодати. Находятся прямо вот, можно сказать, в сердце, где изливается благодать Божия. Нет. Расталкивает людей, там, лезет там, первым к причастию или там, наоборот, на исповеди, гневные взгляды бросает. И что, вот, человек, который осквернился гневом, во него что, войдет благодать Божия, что ли?
А ведь старший сын еще и отцу претензию. Ты мне не дал, а ему дал вот ты.
Ну вот. А нужно покаяние. То есть вот эта притча говорит, что вот такое отношение к отцу, хамское, оно не имеет, не должно быть, а должно быть только покаяние. Хотя Господь же всех зовет. Придите ко мне. Все труждаются, а я с этим не пойду. Ну, не идешь с этим, но оставайся один.
Насколько важна ночная молитва и земные поклоны для спасения?
Понятия не имею. Ночью стараюсь спать, хотя бессонница у меня. А потом у нас в Лос-Анджелесе, когда в Москве ночь, там вообще день. Какая земля-то круглая. Еще вот тут ночь, день. Шторки повесил, вот тебе и ночь. Лампочку включил, вот тебе и день. Ну, имеется в виду дневного света, конечно.
Если праведник едва спасается, то на что нам рассчитывать?
Еще чуть-чуточку едва. Вот на это.
Что, может быть, Господь нас как?
Нет, дело в том, что в Царстве Божьем нету праведников-то. Праведники едва спасаются. А вот кто точно спасается, это кающиеся грешники. Это вот 100%. Все кающиеся грешники, они спасаются. Праведники едва.
У нас в семье трое детей, уже все взрослые, но любви между нами нет. Как быть?
Вот потому что мало детей. чтобы была любовь, в семье должен быть всегда младенец. Сначала твои, а потом, когда у тебя уже кончились дети, смотришь, уже старшие принесли.
Внучат.
Внучат, да. Потом живешь, эти вырастили уже большие, смотришь, ой, правнучек уже. И тогда всегда в семье уже не будет это все. Это каждое дитя, это посланец небес, ангел. И он всех утешает, он является центром, духовным центром. Вот малой церкви. Это ангел, посланник небес. Ну, не мне тебе учить. У тебя последние вообще два ангела сразу. Видишь, как щедро Господь с тобой.
Борис, но я вот заметил, что как действительно детская душа, еще не отягченная грехами, она откликается вот именно на что-то божественное.
Конечно.
Как дети с такой открытой радостью молитвы повторяют.
Да.
Как они играют вот в службу, в священников. Как они сами просят помолиться.
Да. Да потому что им душа чиста. А уже когда вот этот постарше, и вот начинается грех душу отравлять, вот эта их прозорливость, она оскудевает. Видите, там дорастили до 12 лет, прет в какой-то сатанизм. Все, может очень скоро превратиться. А маленький ребеночек, он в какой-то степени не дает этому. Потому что все на нее смотрят, но никто же не будет при ребеночке маленьком там сатанизмом каким-то заниматься. Одно его присутствие, его глазки распахнуты не дадут.
Ну вот. Одна тут раба Божия сегодня утром каялась, спрашивала, говорит, папа, материться при детях. Ничем, говорит, не могу упросить его этого не делать. Вроде любит детей, они к нему тянутся, но он от меня отмахивается, только огрызается. Как в этой ситуации? Что можно посоветовать, Мишка?
Ну, посуду колотить. Вырвусь, тарелку бах. А скажет, не перезаешь, мастерство, все перебью. А когда перебью посуду, к лампочкам перейду. А потом и окна начну бить. Ну, сначала с маленького, с форточки. Так вот. Ты не можешь, а я не могу не бить. Вот у меня такая реакция. Я думаю, на второй тарелке он призадумается.
Жалко станет.
Не знаю, но как-то это очень... Всякие необычные действия, они бывают как-то человека останавливают.
То есть он не ждет такого вообще реакции.
Ну да, вот поэтому.
Стоит ли выходить замуж, когда тебе за 40?
Ну, стоит. Платье надо? Надо. Туфли надо? Надо. Кольцо надо, да. Ну, свадьбу такую заказывать шикарно не надо, но все, расходы на обед надо. Кого-то позвать. Нет, стоит, конечно. Не так, как у молодых, они стараются, ну, как бы выпендриваться друг перед другом. Вот. Дорогое удовольствие. Но тут тоже стоит более-менее.
Александр. Можно ли нам пользоваться аутотренингом и самовнушением типа «мне тепло, я спокоен, я здоров» или там «все будет хорошо»? Или же
спать.
Уповать только на милость Божью. Вообще такое самовнушение, оно полезно?
Ну, кому как. Мне кажется, лучше как-то помолиться.
А вообще вот многие спрашивают, можно ли обращаться к психотерапевтам, которые как раз предлагают подобного рода методики самовнушения, самоуспокоения, аутотренинга?
Нет, но есть психотерапевты, которые верующие православные люди. Надо только таким. Если человек далек от этого, то мы как бы не поймем друг друга.
Ну да, у него такие методики, что...
Ну, конечно.
Ай-яй-яй.
Вот именно.
Юлия из Астрахани. святые отцы говорят, если можешь, ничего не проси у Бога. А в то же время сам Господь говорит, что не попросите, что не пожелаете, просите, и будет вам. Как тут понять слова святых отцов?
Бывает разная степень совершенства, потому что мы же знаем, что Бог и так знает, прежде нашей просьбы. Поэтому если человек достиг духовного совершенства, он ничего не просит, а доволен тем, что Бог даст. А сам только прославляет Бога и благодарит.
То есть он уже полностью растворяется вообще в промысле Божьем.
Никогда не растворяется. Человек, наоборот, остается с собой, но сердце его исполнено благодатной благодарностью.
То есть, когда человек достигает такого состояния, ему уже ничего просить не хочется.
Да в этом нет необходимости, потому что сердце, исполненное благодатью Божией, оно полно. Все остальные желания, они... Желание растворяется в этом. Алло, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к школам быстрого чтения? Полезно ли ребенку отдавать в подобное заведение?
Не знаю. Я это не изучал. Это не моя компетенция. Не в курсе.
Почему используют выражение «ради Бога» в повседневной жизни, в смысле «можно, пожалуйста»? Уместно ли это?
Ну, это поминание имени Божьего в суе, вообще-то. Это так вообще-то лучше не делать.
Лучше как-то по-другому выразить свое мнение.
Конечно.
Раба Божия Юлия. Мой отец страдает алкогольной зависимостью уже много лет. Посоветуйте, пожалуйста, какие посильные первые шаги на пути преодоления этой зависимости он сейчас может начать делать, и как ему могут в этом помочь его близкие люди?
Это надо обратиться к врачу, наркологу, он скажет, и также вот у нас в Данилу монастыре этим вопросом занимается, можно там найти человека, который подскажет. Но это первый шаг для такого человека. Он должен это очень сильно захотеть. Расстаться с этой болезнью. Если он захочет, только тогда можно что-то начинать. Если он не захочет, это бесполезно.
Но вот как-то понудить человека встать на путь выздоровления и что-то предпринимать, это возможно ли? Ведь чаще всего пьющий человек все-таки не хочет, он не признает себя больным.
Конечно. Да. Поэтому и допивается до белой горячки.
Тамара из города Жигулевск. Почему невозможно покаяние души после смерти тела, когда открываются духовные очи и все грехи осознаются?
А дело в том, что человек спастись может только в теле. А как покаяние не может быть у ноги. Покаяние не может быть у руки. Даже покаяние не может быть у души. Это в покаянии участвует весь человек. И тело, и душа, и дух.
То есть пока человек трехсоставен, он...
Да. А когда душа делится от тела, это же не человек, а душа.
То есть покаяние – это не свойство души, это свойство всего человека.
Всего человека. Потому что в этом... Ну вот, например, грех чревоугодия. Человек покаялся. Тело же в этом участвует. Или человек в блуде живет. Если он покаялся, и он стал жить целомудренно, разве это не тело в этом не участвует? Человек пристрастен там, к компьютерным играм. Разве глаза его в этом не участвуют? Разве ум его в этом не участвует? Мозг? Часто. А где у души мозг? Его нет, он в гробу, его черви доедают. Покаяние для человека.
Успеть покаяться.
Вот давай спешить-то.
На работе новое руководство загружает непредусмотренный изначально договором работы за ту же зарплату. Чувствую себя обманутой. Как правильно к этому относиться?
Есть два варианта. Первый – уйти с работы, а второй – терпеть.
Ну, а так попытаться побороться за свои права?
Можно, но это, надо понимать, чревато.
То есть выдержишь ли ты этот...
Когда в Америке там бой. Профсоюзы начинали бороться за свои права, то предприниматели нанимали мафию. И они убивали лидеров профсоюзного движения. То есть за это можно и кровь пролить. Надо понимать, что это все эти права... Там честные выборы, еще прочая хинея. Это все для парижской выставки. Все эти разговоры там о квотах там мигрантских, еще там что-нибудь. Это сказки для дураков. Есть нормальная, здоровая или нездоровая алчность. Я вот в одной бухте... В очень недорогой стране. Видел яхточку миллионов так за 200. Почему он туда ее расположил? А там дешевле. Имеет яхточку, а паркуется там, где подешевле. Почему? А все так устроено. Только подешевле. Поэтому и человек подешевле. А что значит заставить эксплуатировать там другого человека больше, чем договорились? Это подешевле?
Выгоднее.
Ну, понятное дело.
Да, некоторые спрашивают, а может стоит поговорить? Может, усовестится?
Да нет, это усовестится? Человек же понимает, что он делает. Раз он это делает, о какой совести речь идет? Совесть – это когда вот если он нагружает, он говорит, ну, за это мы вам доплатим. И там тыщеночку полторы накидывает. Человеку уже как бы приятно. Вот, а усовестить, не знаю, не приятно. Поэтому люди там вот бастуют там. И эти люди, они думают, ага, ну вот они сейчас побастуют 2 недели, да? Мы потеряем 6 миллиардов на этом долларов, так? А если мы им прибавим сейчас... там по чуть-чуть, то через 10 лет мы только эти 10 миллиардов истратим. А к тому времени инфляция сожрет. Поэтому выгоднее им уступить. Тогда мы, да, прибавляем зарплату. А если они, так сказать, требуют слишком много, то с ними уже поторговаться. Да? Мы вам не на 10% увеличим, а на 8%. Они все считают. И, так сказать, если это все равно остается выгодным, тогда да. А если нет, они скорее закроют предприятие. Вот и все. Все учитывается. Инфляция, все риски. Какая тут совесть, Господи помилуй.
Все на калькуляторе.
Абсолютно.
Ирина из Орла. Почему, когда делаешь кому-то добро, без желания потом получить благодарность, затем посылаются скорби?
Не всегда. А так, очень важно получить скорбь, чтобы нас исцелить от корысти. Чтобы наша жертва Богу была чистая любовь, без всякой благодарности.
А вот тут как раз человек и говорит, что именно когда вот бескорыстно, от всего сердца творит.
Вот Господь закрепляет это, испытывает. Ну как, действительно ли?
Когда с корыстью, там как-то все по-другому складывается. Там как раз Дьявол не особо вмешивается в это.
Ну, а дьявол потому что видит, что человек ради корысти. Значит, он уже не достигает ничего. А тут он немножко отомстит.
Так, пнет так.
Конечно. А ты хочешь быть христианином? Ну, я тебе сейчас устрою.
Как определить грань между рассуждением и осуждением?
Это уж ты сам. Я 28 тысяч раз отвечал на этот вопрос.
Да нет такой грани.
Правильно.
Как только человек начинает рассуждать, он тут же начинает осуждать.
Правильно. Конечно. Это просто такая уловка. Человек хочет, значит, и поосуждать, и не согрешить. Ничего не выйдет.
Вот когда человеку говоришь, там, знаешь, а ты лучше вообще не рассуждай и не обсуждай. Он говорит, а что тогда вообще молчать придется?
О, мука-то.
Не, на самом деле, вот люди приходят на работу, и что первым делом? Ну, обсудить то, что кто слышал, о чем там по телевизору говорят.
А надо работать, а не чайки пить. Работать надо. И тогда, если ты на работе болтаешь, то тогда незачем вообще и рассказывать, что ты христианин там, или там крест носишь, или там что-то булочку с изюмом не кушаешь там. По средам, потому что яичком намазали, прежде чем в духовку положить и так далее. Потому что христианство заключается в том, что человек честно работает. А то никто честно не работает, а отдаваем честные выборы. Чего это так в одни ворота-то?
Последнее время в интернете и в средствах массовой информации пишут о детском суициде. Как вы думаете, с чем это связано, такая вспышка вот такого насилия детей над собой?
А никакой вспышки нет. Ее просто нет. Как дети кончали с собой, так и кончали. Просто никто об этом не писал, а то вдруг решили. Решили и увидели, что вот за 2 недели 21 человек детей покончили с собой. Просто, какому-то человеку он взял, посмотрел, как в других странах, и увидел, что у нас количество детских самоубийств самое большое в мире. Мы опять самые передовые. Мы первые по абортам, первые по разводам, первые по неплательщикам алиментов, первые по коррупции, первые по наркомании, первые по алкоголизму, первые по самоубийству, первые по детскому самоубийству. Так что, мы вот такой народ, мы обогнали всю планету.
То есть просто об этом заговорили?
Об этом заговорили. Я этому, конечно, очень рад, потому что это у нас общая такая проблема, духовно-нравственная в нашем народе. Но это очень правильно и хорошо, что об этом заговорили, потому что какая-то жалость к детям еще в ком-то теплится. А так, дети там прыгают с крыши. Ну, а их мамы в это время делают аборты. И что тут? Если проблема там в стране, 20 человек детей покончили с собой. Трагедия, трагедия. А за это время 1000 младенцев с ними покончили собственные мамы по наущению собственных пап и бабушек. Это что, не трагедия? Это вещь одного порядка. В нашей стране никто детей не любит. На детей все орут. Детей никто не знает, как воспитывать, и не хотят знать. Хотя наука о детской возрастной психологии, о детской возрастной физиологии, уже все давно известно. Нет, у нас никого не волнует. Вот в гимназии приходится все время. Кто главный вообще враг в воспитании детей? Да родители. Причем им даже уж говоришь, разжевываешь. Ноль внимания. Ай, занят только собой.
Это, в общем-то, не в самой такой светской школе.
Да какая разница? Люди есть люди светские, не светские. Почему? Школа вполне светская. Образование по программе государственной. Все эти ЕГЭ, все то же самое. И те же самые родители. Только они изображают из себя, так сказать, христиан. Имитируют. Крестик носят, в церковь ходят. Но это же имитация, надо же тоже понимать. Что такое христианство? Христианство – это когда человек создает брак, чтобы создать домашнюю церковь. А цели-то тут у них другие совсем. Там, заработать денег, отдать ребенка в хорошую школу, потом в институт, чтобы у него была непыльная работа, так сказать. Ну и так все. Я еще не встречал родителей, которые ориентируют свое дитя на достижение Царства Небес. Чтобы воспитание имело такую цель. Чтобы ребенок вырос христианином. Если он сам вырастет, то родители очень довольны. Но само воспитание направлено совершенно на другие вещи. То есть, никакого воспитания, собственно, и нет. Есть вскармливание. А так вот, чтобы родители думали о душе ребенка, ну, не встречал я такого.
Ну, батюшка, я встречал.
Ну, тебе везет.
Встречал, потому что желание это как раз есть во многих.
А что ж тогда не делают?
Они знают.
А что не знают? Ну, хорошо. Вот, например. Вот человек в спокойном состоянии. Спроси у него. Ну, ребенка можно орать? Ну, вроде нет. А то что ты орешь? Что толку это знать?
Хорошо, когда человек...
Или ребенка можно бить? Это же, ну, как-то элементарно.
Да много чего нельзя, батюшка. Много чего нельзя.
Нет, ну, это твой ребенок. Твой ребенок, данный тебе Богом. Чтобы ты вырос из него христианин. Ты должен думать, творчески подходить, решать задачи, советоваться и с педагогами, и с психологами. А не спорить с педагогами. Педагог говорит, вы знаете, вот у вашего ребенка такая вот проблема. Это не так. Мой ребенок никогда не врет. Мой ребенок очень хороший. Он слышать ничего не хочет и не может. И что, ребенок видит такую защиту и в своем садизме начинает еще больше упражняться до тех пор, пока ее не выгонят.
Ну вот, к сожалению, да, наши цели, они порой совершенно...
Да, они противоположны замыслу Божию. И вот покаяние, для которого двери нашего сердца должны открыться, они должны вот в этом перемениться. В частности. Воспитание наших детей. Потому что не тех совсем воспитываем. Потом приходит и говорит, что-то вот ходил до 13 лет, а сейчас что-то не ходит. Но ходил же под давлением. Или по привычке, или по обычаю. Вот я прошлое воскресенье мы служили. Нет, на средине. Детей много пришло. Вот, ну, стоим и смотрю в окно. Школьники вокруг храма нарезают круги. Прямо во время евхаристического канона. Родители молятся, застыли в благоговейном восторге. А дети, вот они, нарезают круги, что-то обсуждают. Это говорит о том, что... Что? А родители? А что, чем дети не занимались? Лишь бы не мешали им молиться. Нормально, да? Кого они растят?
Ну как, пришли с ребенком в церковь, а служба длинная, ребенку тяжело. Ну ты погуляй немножечко, а потом подходи,
нет,
как отче наш запоет.
Тяжело. Ну ты приди тогда и уйди тогда. На то время, когда ребенку не тяжело. По мере роста ребенка увеличивай это в одну сторону, то в другую. Надо же этим заниматься. А не просто пришел и стоит, как квашня. А дети делают, что хотят в это время.
Такого родителя смущает. Ну как же, я тогда не буду на службе, как,
не
мне,
будешь,
как мне тогда причащаться, если я пришел к отче наш?
Ну как? Вот так и причащаться. Главное же дети. За то, что опоздал на службу, тебя не отлучат от Царствия Божия. А из-за того, что воспитал урода вместо христианина, за это с тебя Бог спросит. Я, говорит, отдала всю жизнь детям, а они выросли уроды. Ну и зачем твоя жизнь нужна? А зачем нужно было ее отдавать? Нужен только конечный результат. Я 40 лет молился. И что потом? Ну, а потом с ума сошел. Ну, спрашиваю, зачем это вообще нужно было делать?
Ох, батюшка, как бы знать, что вырастет. Сажаем вроде добрый семя, и вроде бы и ухаживаем за ним.
А надо не вроде, а надо конкретно. Конкретно. Если ветер, загородить. Если мороз, накрыть. Если насекомый, обобрать или определенными продуктами опрыскивать. А если просто так натыкать, ну и лебеда вырастет, и морковь не взойдет.
Леонид из Ростова-на-Дону. Если жена отказывается родить второго ребенка из-за различных страхов уже в течение 15 лет, а мне хочется еще, чтобы у нас был ребенок в семье, а время проходит, и никакие уговоры на нее не действуют, то по-христиански ли будет мне не вступать с ней в близость или вообще развестись?
Не знаю, это так заочно трудно.
Офисин.
Может быть, у нее какой-то, какая-то болезнь. Может, ее полечить надо. А я сейчас скажу, ты разводись. Ну, это так заочно нельзя тут решать. Надо знать этих людей, использовать какие-то средства разумного воздействия.
Да, вообще, конечно, семейные взаимоотношения.
Конечно, это такая тонкая материя тут. О, а время-то уже вышло.
Точно.
Да.
Пора закругляться.
Кино тоже кончилось. Всего доброго, до свидания.
Спасибо вам за ваши вопросы. Всего доброго. До следующей передачи.
Так устала от интернета. Хочется почитать хорошую книгу, но не знаю, где можно ее купить.
Я знаю. В Москве есть магазин «Риза», рядом с метро «Динамо». Там всегда можно найти более 5000 наименований книг. А еще у них есть интернет-магазин. Набирай в любом поисковике «Риза» или «Злата Риза» и сразу его отыщешь.
А зачем интернет, если самой можно приехать?
А если ты живешь не в Москве? Или хочешь сделать подарок себе, родным, друзьям в другом городе или стране? Ведь «Риза» доставит его в любую точку России и даже мира.
Замечательно. Но мне нужны не только книги. Хотелось бы купить аудио-видеодиски, церковную утварь, ткани.
И это все есть. А оплатить можно наличными, перевести деньги через платежные системы и даже банковской картой, не выходя из дома.
Отлично. Сайт «Злата Риза» я уже знаю. А телефон?
Пиши. 8-495-223-2297. 8-495-223-2297.